Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова из «Аскетических опытов», первый том, называется статья «Пост». «Горе вам, насыщенные ныне, яко взалчите. Таково изречение Слова Божия нарушителям заповеди святого поста. Чем будете вы питаться в вечности, когда научились здесь единственно пресыщению вещественными брошнами и вещественными наслаждениями, которых нет на небе? Чем будете вы питаться в вечности, когда вы не вкусили ни одного небесного блага? Как можно вам питаться и наслаждаться небесными благами, когда вы не стяжали к ним никакого сочувствия, стяжали отвращения?»
Нам святитель Игнатий предлагает очень глубокую мысль, что если человек прожил здесь на земле и занимался только удовлетворением своих страстей, он в Царствие Божие не может попасть. Потому что в Царство Божие могут попасть только люди, которые какой-то добродетелью похожи на Христа, в чем-то похожи. Понимаете, не просто сочувствуем, что там, я родился в России, поэтому я православный, а именно пытались в чем-то хотя бы походить на Спасителя. И вот смотрите, вот «горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». Это же заповедь евангельская. Это угроза, да, сказанная Богом в Евангелии. То есть он не просто говорит, что ну там, живете вы сытые, живете, а пресыщенные. Вот вы ныне пресыщаетесь, а дальше взалчите. И действительно, вот это не просто угроза как бы в воздух, знаете, это просто закон, это определение, действительно заповедь. Что если человек вот здесь, на земле, отведенный ему срок, проживая так, чтобы просто наслаждаться, то там он взалчит, потому что он в вечность уходит ни с чем. Наоборот, с опытом страстей, а там же нет плоти, получается. А сердце, вот мы с вами говорили про сердце, сердце-то тоже испорчено, ум испорчен, и вот эти страсти начнут мучить человека в аду. Там будет невероятнейшее мучение, когда человек не может реализовать свои страсти, и они его раздирают, его существо. Вот ведь в чем беда-то. Понимаете? Наивно думать, что если я сейчас тут поживу сыто, хорошо, богато, там, как мне хочется, а потом меня все равно в рай возьмут. Почему мне в рай-то? Кто мне обещал мне вот так просто попасть в рай? За счет чего? Непонятно. Если Адам не смог находиться в раю после грехопадения, и Господь его изгоняет, чтобы он там не исчез, ну, не погиб, так скажем, да? Потому что невозможно греху находиться рядом со святыней. Она попаляется. И вот чтобы Адам сохранился, Господь его изгоняет из рая. Не потому, что это как бы вот выпроваживание такое, а потому что это еще одна форма заботы Бога о человеке, падшем. Дать возможность исправиться, потом вернуться. Вот. Поэтому тут мы должны совершенно твердо знать это. Это основа нашей веры, что после смерти покаяния нет. Оно здесь. Если человек здесь прожил, как попало, и даже отвращение к духовному испытывает. А это бывает, когда человек только о чреве своем думает, это его цель его жизни. Очень часто бывает такое. Когда реальное отвращение. Но мы с вами живем в таком мире, где нас не очень любят, да? И вот получается, что то или иное слово святейшего патриарха, да, или какие-то представители церкви, публичных людей, ну, допустим, мнения о современной культуре, там, какие-то явления культуры, встречаются с гневом, встречаются с взаимным обличением церкви. Почему так получается? Потому что те люди, они целью своей жизни видят вот тот грех, то наслаждение, которое церковь начинает вольно-невольно обличать. И эти люди начинают к церкви относиться плохо. Почему? Именно поэтому в том числе с отвращением относиться к вере, к истине, к Христу. Поэтому что, действительно, вот святитель Игнатий задает несколько вопросов, что вы там будете делать, да? Туда попадете с чем? Ведь в Евангелии очень часто говорится, да, что нужно собирать сокровища на небесах. Да? Там, или, допустим, научитесь от меня, говорит Спаситель, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. А тут противоположность, взалчите, да? То есть будете голодать, и никто не утолит ваш голод. И это не просто угроза, еще раз вам повторю это слово. Вот в Евангелии мы с вами знаем притчу о Лазаре и богаче. Ведь эту притчу рассказывает не апостол, не кто-то из уважаемых людей. Эту притчу рассказывает вообще сам Господь. И описывает адское состояние, да? Состояние богача, который просит Лазаря окунуть в воде хотя бы палец и капелька воды, ну много ли там на палец, да, вот воды соберет, капелька, и остудить его язык. Ему что Авраам говорит? Ты наслаждался там, сейчас мучаешься. То есть это закон. И какое у нас сейчас не было бы либеральное общество, какие там айфоны, айпэды не были, и скоростной интернет, это все работает, это неприходящие вещи, истины, которые мы должны знать.
Ну а вот этот комфорт, о котором вот вы говорите, айфоны, эти айпэды, это можно считать наслаждением или это...
Ну, я еще такую форму наслаждения не понял, поскольку у меня этих нету
комфорт,
вещей.
Комфорт
жизни. Нет, комфорт сам по себе не является греховным, если человек не ставит вот этот комфорт целью своей жизни. То есть там пользоваться этими вещами можно. Никто не говорит, что нельзя там компьютерами пользоваться, телефонами, да, там еще чем-то таким. Тут ведь о чем речь идет, что опять, и как не говорится нам вот в этой статье, что вообще ничего не ешьте, да? Вот живите на трех сухарях. Нет, конечно. Но ты разбирай, что ты делаешь, и умеренно живи. Также и по отношению к комфорту, это же тоже разнообразный спектр-то так-то. Вот для вас, может быть, комфорт является выбросить старую табуретку, купить новую, она вот не скрипит, не шатается комфортно, да? А для меня, допустим, нужно кожаное кресло за 130 тысяч. Это тоже разное же понятие комфорта, да ведь? Вот. Поэтому тут одному комфортно в маленьком домике, а другому в дворце некомфортно, надо, чтобы еще второй был. Поэтому тут дело в умеренности, мне кажется. Вот в умеренности и в разумности подхода вот к этому комфорту. Также эти современные технологии, я имел в виду не то, что их как пример греха, а что это современность, да? Но там они в ближайшее время заменятся еще чем-нибудь, какими-нибудь там суперфонами, но заповеди и вот эти вот определения Божьи, они не меняются. И как бы не были мы современны, чем бы там ни пользовались, мы должны помнить об этих заповедях и предупреждениях, которые нам Господь Евангелие говорит.
Насущный хлеб христиан – Христос. Ненасытное насыщение этим хлебом – вот пресыщение и наслаждение спасительное, к которому приглашаются все христиане.
Вот мы сейчас с вами прочитали очень глубокую мысль. Мы с вами привыкли к молитве «Отче наш». Ну, я имею в виду христиан, которые уже давно ходят в храм и знают эту молитву, и она нам очень привычна. А святитель Игнатий в этих словах предлагает нам в словах «насущный хлеб», ну, в молитве «Отче наш» есть такие слова, «хлеб наш насущный, дашь нам днесь», да? «Дай нам каждый день хлеб, который нам необходим». Можно подумать, что это хлеб обычный, то есть пища, да, имеется в виду, какие-то вещи необходимые для жизни, материальные, а нам святитель Игнатий предлагает посмотреть немножко глубже, подняться как бы над хлебом обычным и увидеть в этих словах этой молитвы, что настоящим насущным хлебом, действительно нужнейшим нам для спасения является Христос Господь. И поэтому он в предыдущих словах приводил слова в укор людям насыщенным, пресыщенным, и говорил о том, к чему приводит это пресыщение телесное, то здесь нам предлагается тоже насыщение, тоже в преизбытке, но чем? Каким хлебом, да? Хлебом, который Христос. И вот он и пишет как раз, святитель Игнатий, ненасытное насыщение этим хлебом, то есть Христом, вот пресыщение и наслаждение спасительное. Не действительно так подумать, это очень-очень глубокие мысли здесь приводятся святителем Игнатием, и глубина их очень-очень необозрима. Тут речь идет как и о таинстве причастия, к которому христианин должен, наверное, не прибегать не раз в год и не раз там, в пятилетку, а регулярно, как регулярно мы готовим себе обед и ужин, и завтрак, и не обижаем себя в телесном плане. А в духовном, получается, мы очень часто голодаем. И вот одна из недель подготовки, вторая неделя подготовки к Великому посту называется «Недели о блудном сыне». И замечательный образ блудного сына рисует нам Господь в Евангелии, как человека, который ушел от отца, взял часть богатства, потратил это богатство на грехи, и потом, оказавшись голодным, вынужден был питаться вместе со свиньями. И то ему это не давали делать. И только потом он напомнился, что, оказывается, в доме отца моего дают хлеб даже работникам наемным и рабам. Так вот, получается, что мы, вот все, без исключения люди, родившиеся здесь на земле, мы уже находимся в состоянии этого блудного сына, который питается этим поросячьей пищей. всякими отбросами, можно сказать. Ну, чем поросят кормят? Их же не чем-то добрым кормят, отбросами всякими. Свинья – это такое животное, недаром оно является в Ветхом Завете образом такого плотского животного, нечистого, который ест все подряд, лишь бы набить свой желудок. Так вот, получается, что мы уже рождаемся вот с ощущением этой безвкусицы, как у этого поросенка, да, который не разбирает, что вкусно, что невкусно, что полезно, что не полезно, есть все подряд. Также вот и мы, несчастные люди, получается, в том, что мы не знаем, что такое насыщаться Христом. Видите, в чем беда? И вроде бы человек, как он думает, воцерковленный, а он, допустим, редко причащается. По какой причине? Потому что и начинаются там такие условия. Оказывается, что эти условия заслонили Христа, заслонили твое участие в Евхаристии, заслонили по большому счету даже твое спасение, потому что не причащающийся христианин не спасается, как мы знаем из Евангелия же, да? Как сам Господь сказал, что кто будет вкушать тело его, то будет иметь вечную жизнь. Так вот, нам святитель Игнатий как раз предлагает и этот класс тоже посмотреть. Наше участие в таинствах. Ведь тут, конечно же, должна быть определенная ревность у христианина, который готовится к причастию, безусловно, должен следить за собой, должен день причастия проводить очень внимательно. Это определенный строй жизни, когда христианин, допустим, причащается там раз в две недели, раз или раз в неделю. То есть он же заранее готовится уже к следующему причастию. Понимаете, нет таких перерывов непонятных, как вот у студентов, да? Что от сессии до сессии живут студенты весело. Тут совсем другой образ жизни. Действительно уже приближенный к христианскому. Когда человек за собой следит, да, пытается приготовиться к причастию. Но эта мысль нам еще и глубже предлагает вот святитель Игнатий. Вот это вот пресыщение Христом, в хорошем его смысле, да, этого слова, когда вот пресыщение греховное, это когда человек обожрался, да, и больше ничего не хочет. А в духовном плане вот употребление этого слова пресыщение, казалось бы, такого немножко несущего оттенок отрицательного, он имеет в виду что если человек Христа примет полностью, по-настоящему, ему ничего другого уже не захочется. Ему не захочется греха, ему не захочется идти служить этому миру, ему не захочется человеку угодничать, ему не захочется разных плотских, казалось бы, сладких, всяких привлекательных наслаждений. И в этом случае нам предлагается и молитва, например, как образ тоже единения со Христом, понимаете? Это исполнение заповедей, то есть это очень высочайшие такие слова, вот здесь вот предложение вроде бы простое, да, а имеет оно такие свои высоты, да, которые мы можем увидеть, вот подивиться им, ну и посокрушаться, что у нас с вами такого нет, да. Но с другой стороны, вот в этом предложении говорится, которому приглашаются все христиане. Смотрите, какие удивительные слова. Не только священники, да, которые часто служат, не только монахи, которые посвятили свою жизнь служению Богу и спасению, но, оказывается, и все люди, и мирские люди тоже, в первую очередь, потому что их большинство, они тоже приглашаются к единению за Христом, к этой самой великой трапезе, к этому насущному хлебу. Ну, по силам, конечно, по своим, по возможностям, но приглашаются.
Кто часто же говорят, что мы не монахи, и нам не дано.
Но это отговорка. Это отговорка, что нам не дано. Нам не дано ходить на богослужение в воскресный день. Понятно, что монахини, в отличие от людей мирских, бывают, я не знаю, там уставы разные бывают, и монастыри разные, но очень часто ходят на службы, да, в течение недели. Может быть, каждый день даже, если такая возможность есть. Для человека, живущего в миру, суббота, воскресенье. Те дни, когда он посвящает Богу и себе, надо сказать, по большому счету, тоже это время, когда он молится, да, готовится. Эту же заповедь нас никто не отнимал. Мы же не должны так уж опуститься, сказать, что пускай только монахи ходят в воскресенье на службу, а мы будем в это время после ночного клуба отдыхать. Ну, так же несерьезно. То есть мы тоже, настраивая живущие в миру люди, мы тоже должны понимать, что настраиваться, что воскресенье – это день, который мы Богу должны посвящать. Не развлечением там каким-то, а именно Богу. Вот, а что это, что-то за день? Это день подготовки к причастию. И участие в Евхаристии, и день сохранения себя после причастия. Вот такие дни. Поэтому тут не для монахов, а действительно для всех христиан.
Ненасытно насыщайся Словом Божиим. Ненасытно насыщайся исполнением заповедей Христовых. Ненасытно насыщайся трапезой, уготованной сопротив стужающих тебе, и упивайся чашей державную.
В этих словах очень много поэзии духовной, да, поэтому он, может быть, так вот очень возвышенно звучит и имеет, конечно, безусловно, такой возвышенный смысл. Но давайте мы попробуем перевести на наш простой язык. грубый, может быть, да, не духовный. Ненасытно насыщайся Словом Божьим. Здесь святитель Игнатий нам показывает, что действительно мы вот в таком в своем естественном состоянии падения мы не знаем же Слово Божье. Не знаем Евангелия, не знаем Ветхого Завета, тем более. Очень редко из христиан кто-то брался почитать внимательно там, Деяния апостолов или послания святых апостолов. Хотя, по идее, это должно быть для нас одним из важных очень дел. Очень важных дел. Потому что именно из Священного Писания мы и принимаем в свой ум, в свой разум заповеди. Иначе по-другому их не выучишь никак. И не поймешь, и не изучишь. Особенно если человек изучает Священное Писание с толкованием отцов, которые помогают на каких-то примерах духовных, да, жизненных примерах понять ту или иную заповедь. Поэтому мы по отношению к Слову Божию, мы голодны. И вот в этом случае рассматривается любой христианин как человек голодающий, действительно, а Слово Божие как некое питательное блюдо, некая пища, которая делает человека сильным, крепким. Поэтому и нам святитель Игнатий говорит, ненасытно насыщайся Словом Божиим. То есть невозможно, как, знаете, иногда бывает, человек говорит, а я Священное Писание прочитал один раз. А что такое значит один раз? То есть он Евангелие один раз прочитал, и то, может быть, даже не четыре, а одно. И успокоился на этом. Нельзя успокаиваться. Жизнь у нас меняется, жизнь у нас течет. Какие-то новые происходят события. Мы в себе что-то новое открываем. И вот, получается, есть такое правило читать Священное Писание Нового Завета, Евангелие, конкретно четыре Евангелия, по кругу. Вот прочитал, начал от Евангелия от Матфея, закончил последней главой Евангелия от Иоанна. И снова к первой главе от Матфея. И так. Понятно, что не все четыре Евангелия за день, по возможности, пусть там по главе, по полглавы, хотя бы по несколько стихов, но чтобы человек приобщался. И если это придет такое правило, то даже вот как некоторые христиане уже делятся опытно, говорят, ну по какой-то причине не успел прочитать Евангелие, там суетился, там что-то произошло, и не хватает. Знаете, вот прямо завидно раз бывает вот таким словам, такому опыту, да, людей, что им не хватает. А общий опыт у нас часто бывает такой, что очень скучно читать Священное Писание. Вот это вот признак того, что еще мертвое наше сердце, еще не ожило. Знаете, его наоборот надо оживлять. Вот как пища, бывает такая почва, которая, знаете, сухая, высохшая, и на нее польешь воды, и она не впитывает уже. Просто вода скатывается такими шариками. Вот как ртуть бывает. Также и с душой христианина, если он не живет по-христиански, и христианские ценности для него ничего не значит, он по ним не живет, вот Священное Писание будет скучно, чтение Священного Писания. Но опять же, если жизнь, например, вот с сухой почвой брать, если все-таки поливать больше и больше, поры в земле начинают открываться, и она снова становится нормальной землей, снова начинает впитывать влагу и давать растениям жизнь. Вот поэтому регулярное чтение Священного Писания с толкованием святых отцов, она оживляет душу, это проверенные уже, проверенные дела.
Вот нам, например, с детьми не бывает скучно, но бывает так, что мы читаем с толкованием Хехилакта болгарского, и все равно они не понимают, у них возникает куча вопросов. И на толкование нам нужно тоже толкование.
Ну, правильно. Часто потому что бывает. Вот сам текст блаженного Хехилакта, он где-то мне лично с литературной точки зрения не очень нравится. Вот мне лично, да? Именно из-за того, что он переведен, во-первых, очень давно на русский язык, и, получается, сохраняет грамматику 18 века, там 19, может быть, века начала, которая немножко отличается от нашей. И вот эта вот многоступенчатость из таких вот построений, там, где причастных оборотов, она делает очень тяжелым для современного человека чтение вот блаженного Хехилакта. Хотя вчитаешься, потом ничего. Поэтому действительно вот относительно блаженного Хехилакта можно сказать, что да, нужно толкование на толкование. Но что он какую-то свою мысль пытается, да, донести. И поэтому тут не так просто. Но есть другие же толкования. Допустим, святители Иоанна Златоуста очень простые, мне кажется, для восприятия. Там другие тоже толкователи есть. То есть можно пока если мы, допустим, не доросли до блаженного Хехилакта, взять другое толкование, более доступное и не мучиться. А потом когда-нибудь, да, обратиться к святителю Хехилакту болгарскому. Тут, может быть, еще особенность, знаете, какая? Он все-таки был воспитателем императора. И понятно, что уровень образования византийского императора и нашего, он немножко разный. Понятно, что там какие-то ассоциации, которые он приводит, они императору были знакомы. Все-таки Византия, во-первых, греческая культура, да, эллинистическая. И то образование, которое он получал параллельно, там и философское, там, и другое какое-то литературное, которое было на тот момент, это совсем другой уровень образования и мысли. Поэтому тут, может быть, несостыковка у нас происходит именно из-за того, что мы уже мыслим по-другому. Более плоско, да, более неассоциативно. Поэтому, может быть, проблема-то не в тексте, а в нас, в самих современных людях. «Ненасытно насыщайся исполнением заповедей Христовых». Опять же, мы приводим пример голодного человека, который ищет пищи. Да? Также и мы, у нас не заложено исполнение заповедей. Это нужно делать специально. И, конечно, тут можно подумать так, что вот святитель Игнатий приводит такой пример с пищей. Нам пища нравится, да, принятие пищи – это какое-то приятное занятие, а исполнять заповеди же трудно. В других местах он же и пишет, это кровь проливать надо, образно говоря. А где-то, может, и по-настоящему. Но сейчас он поэтически берет вот человека, который еще не нашел Христа, как голодного, да, а заповеди как тоже род пищи. Это в действительности так и есть. Мы просто этого голода не знаем. Мы привыкли, как я уже начал наш разговор, привыкли к тому, что мы питаемся поросячьей едой всякой, отбросами в духовном плане. Не зная вот истинной пищи Христа, его заповеди, его слова. Вот. И поэтому нам предлагается именно вот так вот посмотреть на себя и почувствовать этот самый голод. Почувствовать голод, чтобы начать действительно стремиться. Действительно, мы должны понять, а заповеди знаю, нет. Вот заповеди блаженства могу так сходу перечислить. А помню ли я Нагорную проповедь? А как относиться к посту, да? Вот мы читаем с вами про пост. А как относиться, заповедовал Господь, к молитве? А как относиться к врагам, да? А как относиться к пожертвованиям? А как относиться к обижающим? То есть это, если у нас сразу же не возникает ответа, значит, мы действительно вот те самые голодные люди, которые должны еще напитаться. Свой уровень мы должны понять и терпеливо этим заниматься. Тем более, что пост для этого замечательнейшее время. И Слово Божие, и заповеди, и участие в таинствах, и молитва – все это святителем Игнатием дальше в предложении называется трапезой, уготованной сопротив стужающим тебе. Вот стужающие – это враги, нападающие на тебя. Ну, это бесы, конечно же. Это же не надо людей тут понимать, это бесы, конечно же, которые мучают нас грехами, поднятием нас наших страстей, обманом нас. Так вот, получается, это вот причастие, молитва, Слово Божье, чтение и исполнение Священного Писания, да, исполнение заповедей сравнивается с трапезой, которая против сопротивных. Очень интересное слово. Если даже перевести на такой простой бытовой язык, вот бывают ядовитые животные, ну, змеи, допустим, да, к примеру, которые кусают человека, и человек должен принять противоядие, какую-то сыворотку, да, против вот этого яда, чтобы не умереть. Также и вот перечисленный нами с вами род духовной пищи, он является как раз противоядием против действия бесов в нашей душе. Вот, и сравнивается с чашей державной. Что за державная чаша? Это чаша победы. А чаша победы в этом случае, тут нам говорится о некой трапезе победителей уже. Поэтому для нас действительно вот перечисленные вот эти средства, они являются средствами для победы над грехами в человеке. Вот поэтому они называются чашей державной. Как чаша, которую держит, допустим, заздравная чаша, которую держит император, который победил врагов. Вот чаша державная.
С чего начать нам, говорит святой Макарий Великий, никогда не занимавшимся исследованием сердец наших? Стоя вне, будем стучаться молитвою и постом, как и Господь повелел. Толците и отверзится вам.
Ну да, мы с вами прочитали такое возвышенные поэтические духовные слова о трапезе против сопротивников, да, о чаше державной. И задаемся логичным вопросом, а как же я, какая мне чаша, я из грехов выползти еще не могу, да? И задаемся вопросом, что делать? Вопросом, что делать? И нам отвечает святитель Игнатий, слыша наш этот самый вопрос, что делать? С чего начать, да? И вот он цитирует святого Макария Великого, великого подвижника. Что нам делать, чтобы никогда не исследовали наши сердца? Но действительно, оно еще действительно как та самая почва, которая не впитывает воду, уже пересохла. Он говорит, стоя вне, то есть еще пока вне той трапезы, о которой говорится, еще пока не могу я наслаждаться Христом, не понимаю, что это такое, да, и придумывать себе не должен, самое главное. Должен реально понять, да, я пока вне трапезы, да, этой самой чудесной. Что делать? Будем стучаться молитвой и постом. Вот удивительное дело нам предлагается, что оказывается, с чего начинать вообще всякое духовное дело? Молитва и пост. Вот два таких очень важных средства. И приводит нам Господь заповедь о молитве. Стучите, и откроется вам. Вот стучите, и откроется вам – это заповедь о молитве. То, что мы привыкли, что вот в жизни любые наши капризы часто кто-то из наших ближних должен выполнять. Да? Мы попросим, не сразу еще сделают, мы уже начинаем там яриться, наказывать, воспитывать там, и так далее. И, к сожалению, вот эта привычка гордостная, что нас постоянно слушаются, она переносится человеком на молитву. А Господь – это же не наш подчиненный, и Он не обязан нам слушаться. Он Отец наш Небесный, врач удивительный, лучший хирург в мире. Поэтому Он отмеряет любое лекарство так, чтобы нам было полезно, и делает то, что нам полезно. Даже тогда, когда мы этого не понимаем, самое главное. И поэтому, когда мы чего-то в молитве просим, и не выполняется нам, Господь не выполняет, не надо отчаиваться, не надо унывать, надо оценить вообще, правильно ли мы просим, нужно ли, с каким настроением, для чего, да. И самое главное еще надо помнить, что сам же Господь говорит, стучите, и откроется вам. То есть Он хочет, чтобы посредством молитвы мы проявили усердие какое-то, терпение. Поэтому не сразу все выполняется. Почему, допустим, мы на богослужениях постоянно поем «Господи, помилуй», что ни одного раза нельзя что-ли было. Почему повторять надо? Потому что это мы постоянно меняемся, постоянно грешим, нам постоянно нужно вот это помилование. Вот. Поэтому тут очень такие замечательные слова, хорошие, глубокие. То есть вот у нас с чего начинается? Молитва и постом. Вот начало всякого духовного дела.
Если Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.